Бронислава Вансович, герцогиня в бегах. Книга первая. Право на эшафот. Глава первая. «А тебе завтра отрубят голову», — бодро закончила она. «Согласись, выгодное предложение». «Не уверена. А возможности заменить казнь нет? На отравление, например». Разговор меня забавлял, но он хотя бы был, пусть и с галлюцинацией. Когда пролежишь полтора месяца пленницей собственного тела, без возможности перемолвиться с кем-то хоть словом, будешь рад и вымышленному собеседнику. Мысль, что меня накрыло сумасшествие, не пугала. Лучше сойти с ума и перестать испытывать ежедневный ужас от того, что ты все слышишь и чувствуешь, но не можешь ни то что сказать, даже моргнуть самостоятельно. Вердикт врачей был неутешителен. Вероятность, что я приду в себя, как они говорили, была нулевой. Моих чувств они не щадили. Рубили правду матку прямо при мне, потому что были уверены, что нет их, этих чувств. И меня нет в этом теле. Но я была. И в этом-то был весь ужас моего положения. Если бы появилась возможность выбора между смертью или жизнью в таком виде, я бы однозначно выбрала смерть. Наверное, поэтому моя галлюцинация и возникла с таким предложением. Мы меняемся душами, и меня завтра казнят на плахе на потеху толпе. «Это почетная смерть», — заявила моя галлюцинация. «Доступная только дворянам, иначе меня бы повесили. Чем тебе не нравится отрубание головы?»
«Мне кажется, это больно», — доверительно сказала я, поражаясь вывертом собственного сознания.
«Не волнуйся, в королевские палачи берут только с высокой квалификацией. Он отрубит с одного удара. Ты почти не почувствуешь боли. Умрешь легко».
«И почему же ты не хочешь такой легкой смерти?»
«Потому что я хочу жить, а ты хочешь умереть». В голосе галлюцинации начало проскакивать раздражение. «Послушай, я знаю немало людей, которые отдали бы всю свою жизнь за один день в теле сиятельного. Я предлагаю тебе мечту, но не мою».
Странно, но я не видела собеседницы, только слышала голос, который звучал отовсюду и ниоткуда, словно зарождался в моей голове. Почему словно? Так оно и было. «Я схожу с ума, какая удача! Теперь будет с кем поговорить». Я невольно хихикнула.
«У меня очень мало времени», — уже не скрывая раздражения, сказала аристократическая галлюцинация. «Поэтому либо ты соглашаешься, либо я ухожу. Только учти, что второго такого предложения не получишь. Будешь лежать колодой года, а то и десятилетия, пока, наконец, не придет смерть милосердная».
«А тебе что за радость валяться колодой?»
«Я валяться не буду. Я маг и знаю подходящие практики. Пара дней — встану с постели».
«У нас нет магии», — зачем-то сказала я.
«Если бы у вас не было магии, мы бы с тобой не разговаривали. Более того, ты тоже маг, иначе обмен не состоялся бы». «Да что обмен? Я бы на тебя никогда не вышла. Твое тело — идеальное вместилище для моей души».
Ее слова меня неожиданно покоробили. Мысль о том, что во мне появится квартирант, оказалась неприятна. Пусть даже этот квартирант — плод моего воображения.
«Оно и мою душу вмещает неплохо». «То есть ты отказываешься? Тогда прощай».
«Стой». Я испугалась, что опять останусь наедине с собой и готова была даже пойти на уступки галлюцинации, лишь бы та не исчезла.
«Я почти согласна. Скажи, а за что тебя собрались казнить?
Даже в вымышленной реальности нельзя, чтобы преступник избежал отмеренного наказания».
«За попытку отравления короля», — неохотно ответила собеседница. «Неудачную».
«Ты правда хотела его отравить?»
«Нет, не хотела», —
еще более неохотно ответила она. Но если не хотела, то тебя обвинили несправедливо, и можно опротестовать.
Там все очень сложно, ответила она. У меня нет времени, поэтому либо ты соглашаешься и все узнаешь сама, либо не соглашаешься и никогда не узнаешь. Я не преступница, если тебя это беспокоит. Скорее, жертва.
И как я узнаю? Скептически спросила я, почти вживаясь в роль будущей переселенки.
«Если меня завтра казнят, у меня просто не будет на это времени». «Ритуал полного слияния, и тебе будет доступно все, что знаю я. И даже все, что я думала до момента обмена. А мне, соответственно, будет доступно все, что знала ты. Но учти, вместе с этим мы обменяемся клятвами, и ты никогда и никому не сможешь сказать, что ты — это не я». Клятва зеркальная, поэтому я тоже никому не смогу ничего рассказать. Обещаю позаботиться о тех, кто тебе дорог, и отомстить тем, кто этого заслуживает.
Последняя фраза была явно ритуальной. А если меня не казнят, мы обменяемся вновь? Меня не отпускала призрачная надежда, что рано или поздно я смогу открыть глаза и встать с опостылевшей кровати. Возможно, мое подсознание подсказывает выход.
«Тебя казнят!» Тоном, не допускающим возражений, ответила галлюцинация.
«А вдруг нет? В жизни всякое бывает», — заметила я.
«Встанет ваш король с правильной ноги и решит, что за неудачную попытку его убийства наказание слишком жестокое. Достаточно ссылки. Что нельзя так бездарно растрачивать дворянский генетический материал». А то кто его будет травить в следующий раз?
«Ты не понимаешь», — с неожиданной горячностью ответила она.
«Он не передумает. Это невозможно. Но если вдруг тебе удастся избежать плахи, это ничего не изменит. Ритуал привязывает души к новому телу так, что они уйдут оттуда только с физической смертью. Мы не отыгрываем назад». «Даже связаться друг с другом не получится, потому что я вышла на тебя случайно, и вероятность повторения такой случайности очень низкая. Так что останешься мной до конца жизни, сколько бы ее ни было отмерено».
«Билет в один конец», — понимающе сказала я.
«Прости, и что?»
«Обратного билета не будет».
«Время! Ты согласна или...»
«Согласна». «Действительно, если уж сходить с ума, то до конца. Так, чтобы жить в вымышленном мире и не слышать ничего из того, что происходит в моем.
Доктор, я буду ходить? Да, но только под себя. При таких вводных жизнь в реале не кажется желанной». «Тогда повторяй за мной слово в слово. Только имя ставишь свое. Я герцогиня Релейская Стефания Маргарита Эсперанса Эмилия Клаудия Эсабель Лурдес Асунсьон Росарио.
Я Мельникова Екатерина Васильевна». Слова, звучавшие в моей голове, заставляли вибрировать все тело. Неожиданно нахлынула боль, такая боль, что я бы заорала, если бы могла. Но я не могла издать даже слабый стон. Зато, когда отзвучало последнее слово, появилась возможность не только говорить, но и двигаться. Я встала с холодного каменного пола, совсем не иллюзорного, неприятно шершавого. Какой-то он слишком реальный для галлюцинации и слишком грубый, и исчерчен странными знакомо-незнакомыми символами, на которых я пока не стала заострять внимание.
«Эй, Эстефания Маргарита, как тебя там дальше, где ты?»
Я не успела договорить, как поняла, что герцогиня Ирелейская Эстефания Маргарита Эсперанса Эмилия Клаудия Исабель Лурдес Асунсьон Росарио — это теперь все я. Весь этот длиннющий список имен означает всего лишь одну маленькую меня. Последнюю из рода герцогов Ирелейских, которые завтра исчезнут окончательно, если я это позволю. В голове царил хаос. Я чувствовала себя одновременно и Екатериной, и Эстефанией. И никак не могла отделить одно от другого, найти те знания, которые помогли бы избежать завтрашней смерти, которая теперь казалась очень даже возможной. Посторонний голос пропал окончательно. Значило ли это то, что меня посетила никакая не галлюцинация, и действительно произошел обмен? Слишком настоящим все было вокруг. Я ущипнула себя и ойкнула от боли. Поднесла к глазам руку, на которой олело пятно от щипка, грозящее перейти в синяк. Тонкую, изящную руку аристократки, у которой даже в тюрьме нашлось время на маникюр. Ноготки были ровные, аккуратно обработанные и покрытые розовым лаком. Память услужливо подсказала, что это работа личной служанки, которая допускалась в камеру ежедневно, утром и вечером, и это была единственная поблажка для титулованной особы, потому что вид камеры оставлял желать лучшего. Где кровать с балдахином из бархата? Где туалетный столик розового дерева с зеркалом на серебряной амальгаме? Где банкетка, покрытая розовым шелком, на которой было так приятно сидеть перед зеркалом, расчесывая длинные золотистые волосы? Ничего подобного не было и в помине. Да меня нагло обокрали. Чужие воспоминания — это хорошо. Но мне-то досталась плохо сбитая койка с соломенным матрасом и никаких зеркал. Последнее особенно обидно, потому что по воспоминаниям Эстефания была на редкость красивой особой, что уравновешивалось полным отсутствием мозгов. Иначе она не попала бы в такую глупую ловушку. Впрочем, в 17 лет иллюзии болезнь многих. Тело сковывало усталость, но желание умирать пропало. Желание жить, передавшееся от прежней владелицы тела, оказалось куда сильнее. Я подняла голову к окошку, забранному часто решеткой. Оно было у самого потолка, и за ним чернила ночь. Или оно было закрыто чем-то непрозрачным, полностью перекрывающим свет. Но, скорее всего, все-таки сейчас ночь, и у меня времени аккурат до утра. Что в активе? Эстефания говорила о магии, но знания у нее оказались куцами. Кроме секретных семейных методик, к которым как раз относилась перепривязка душ, она владела небольшим набором бытовой и косметической магии и парой лечебных заклинаний, одно из которых действительно должно было вывести мое тело из комы там, в моем мире. Появилось осознание, что теперь мой мир этот, и если я не хочу распрощаться еще и с ним, нужно бежать, а подумать о том, что случилось, можно и потом. Способности Эстефании мне не помогут. А мои? До окна я не доберусь. А если бы и добралась, вряд ли у этого тощего тельца хватит сил выломать хотя бы один стальной прут. Усиливающих заклинаний она не знала, потому что не планировала заниматься вещами, недостойными сиятельной леди. Но если бы и знала, синеватые огоньки на решетке показывали, что та под магической защитой. Значит, окно отпадает. Дверь? Засов снаружи, до него не дотянуться. Заклинанием? Боюсь, тем вариантом, которым Эстефания подвивала локоны, засов не сдвинешь. Да и опять-таки от двери тянуло магией, на один засов тюремщики не полагались. Пол. На полу магии нет, но... Я с сомнением посмотрела на камни, плотно пригнанные друг к другу, и на свои руки. Нет, была бы у меня пара лет в запасе, я попыталась бы прорыть ход хотя бы до соседней камеры. Но лет нет, как нет ничего, чем можно было бы хотя бы немного раздвинуть камни. В камере не было даже ложки, только металлический кувшин с водой. Размышляя, я старательно затирала вычерченные на полу символы. Незачем кому-то знать, что здесь произошло. Сделала я это вовремя, потому что не успела затереть последний, как дверь распахнулась, впустив придворного мага, а по совместительству того, кто загнал Эстефанию в ловушку всего лишь пару дней назад. Уго Бласкис, мерзкая крыса. Даже длинные сальные волосы неопрятными прядями напоминали крысиные хвосты. Целый пучок крысиных хвостов на голове. Маг вызывал у меня тошноту и страх. Страх у Эстефании, тошноту у меня. Все-таки мужчина, как бы он ни был занят, должен мыться хотя бы пару раз в неделю, а не дважды в жизни, при рождении и после смерти. Главный придворный маг мытьем не злоупотреблял. Наверное, боялся, что испортится или растает. И сейчас от него несло так, что я порадовалась, что осталась без ужина.
«Чем это ты тут занималась, Эстефания?»
«Извольте ко мне обращаться, ваша светлость».
«И чем же здесь занималась ваша светлость?»
Издевательски спросил он. Его цепкий взгляд пробежался по всей камере и задержался на полу. Какие символы там изображались, было уже не разобрать, но того, что они там вообще были, было не скрыть.
«Неужто пыталась вызвать демона?» — хохотнул маг. «Или инкуба, чтобы вкусить радость плотских утех хотя бы напоследок?»
«Пошел вон из моей камеры». Я сказала так холодно, что бывшая владелица тела непременно бы это оценила. «Пес смердящий».
«Твоего здесь ничего нет, дура!»
Бласкис раздвинул губы в неприятной улыбке.
«Да и вообще считай, что у тебя ничего больше нет. Желающие прибрать уже почти бесхозное герцогство осаждают его величество Теодора Блистательного со вчерашнего дня».
Титулование было столь забавным, что я расхохоталась. Ситуация к смеху не располагала, но ощущение полного владения собственным телом казалось столь прекрасным, что все остальное отходило на второй план.
«Смейся, смейся, недолго осталось», — проворчал маг. «Тупая курица. Даже ритуал как следует провести не смогла. А ведь я дал тебе такую возможность. Но нет, профукала. Правильно говорят, что ирелейские выродились». «Не мозги, одна сахарная вата».
Он прошел и взял со стула лежащий там кусок мела. Тот самый, которым рисовались руны, и тот самый, который Стефания думала, что утащила из-под носа придворного мага. А оказалось, он сам подсунул. «Зачем?» «Меня не учили магии», — напомнила я.
«Оно и видно. Все, куколка, встретимся завтра на твоей казни».
Он взмахнул рукой и создал реалистичную иллюзию, почти фильм. Голову красивой блондинистой девушки грубо прижали к колоде, украшенной потеками засохшей крови. В ярких солнечных лучах сверкнул топор. Толпа ахнула. Маг расхохотался, не дав мне досмотреть сцену, и ушел. Дверь хлопнула, замки лязгнули. Магия, охраняющая помещение, загудела. Теперь под заклинаниями были и пол со стенами, что делало побег совершенно невозможным. Это я понимала и как я, и как Эстефания, знание которое по магии получила бонусом при переходе. Куцые знания, никуда не годные, а ведь герцоги ирелейские всегда славились и силой магии, и разнообразием применяемых заклинаний. Осталось понять, зачем Бласкис давал возможность провести ритуалы, что он рассчитывал получить. Не мой же побег. Для этого он слишком сильно меня ненавидел, что проскакивает в каждом слове и движении. И мне совершенно непонятно, почему. Эстефания нигде не переходила ему дорогу, да и не могла бы. Она только-только начала выезжать под патронажем тети. Но тети упекли в монастырь, а Эстефания решила ее спасти, обратившись к королю. Вот и доспасалась до того, что пришлось спасаться самой. Она-то спаслась, а я? Я широко зевнула. Проблемы казались не настоящими, не моими, а вот спать хотелось по-настоящему. И чем дальше, тем сильнее. Поэтому я еще раз оглядела камеру на предмет хоть маленькой щелочки в защите, ничего не нашла и отправилась спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Даже если это утро моей собственной казни.